Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Благовещение». Я ее ведущий, поэт и журналист Евгений Данилов. А в гостях у нас сегодня Игорь Кимаковский, эксперт Центра социально-консервативной политики, журналист. Добрый день, Игорь.
Добрый день.
И Владимир Хомяков, публицист, писатель, общественный деятель, автор портала «Царьград ТВ» и многих других изданий. Добрый день, Владимир Евгеньевич.
Добрый день.
Сегодняшний наш разговор посвящен дню сегодняшнему, событиям, которые вокруг нас происходят и в которые мы все вовлечены. Вот когда возникает воздушная воронка, ты пытаешься абстрагироваться от этой исторической воронки, от тех процессов, которые вокруг тебя происходят, но до определенного момента. Потом эта воронка втягивает в себя всех, начинает крутить, начинает сбивать зачастую с пути истинного. Вот в период таких революционных потрясений люди становятся перед выбором, с кем вы, за кого вы, в какой вы партии. Ну, я лично в партии Иисуса Христа, все остальные партии меня как-то мало волнуют, мало интересуют. Тем не менее, это проблема, которая и 100 лет назад стала перед людьми, когда была революция в России, гражданская война, и многие оказывались перед выбором, и не все делали правильные выводы из того, что происходит вокруг. Сегодняшние события также очень похожи на то, что было 100 лет назад в России, до мелочей, до деталей. Хотя тогда не было интернета, средств коммуникации сегодняшних, но средства воздействия на умы, средства пиара, тогдашние и сегодняшние, они во многом похожи. Поэтому мы хотели бы поговорить об этом, но начать разговор с нашумевшей книги Клауса Шваба. Это один из основателей Давосского форума мирового. И книга называется «COVID-19. Перезагрузка». Книга, по сути дела, анонсирует планы глобалистов на развитие мира. И мы с удивлением видим, что то, что происходит вокруг нас, оно идет вот по этим методичкам, о которых, в общем-то, не один Шваб говорил, и не он первый был. Тем не менее, эта книга, она вот вобрала в себе некие планы мировой закулисы на изменения в мире, и не понимаешь, что делать, как вот из этой воронки, красиво называется перезагрузка, но на самом деле, как из нее выйти, что делать и как ко всему этому относиться. Ну, первый мой вопрос к Владимиру Евгеньевичу Хомякову. Вы написали статью не так давно на «Царьграде», на сайте она есть, об этой книге. Как вы все это восприняли?
Ну, вообще-то статья была не о книге, а о событии, которое, по сути, является новостью номер один сегодня. Сегодня говорят о многих вещах, но все они должны быть рассматриваться сегодня через новую определенную систему координат, которую задает вот этот самый план. По своему значению это, ну, скажем так, план Барбаросса, только по захвату не территории СССР, а по захвату всего человечества, всего мира. На самом деле план этот не новый. Шваб только осветил некоторые, так сказать, детали, и присутствовали при этом такая очень интересная компания. Принц Чарльз британский, присутствовал генсек ООН, присутствовали главы МВФ, присутствовали лидеры Демпартии США. Еще это было перед кампанией по устранению Трампа. Заметьте, все они были там. Вот сейчас тут поговаривают, что и Папа Римский с ними договорился. Но я хотел бы не о том сказать. Дело в том, что сама идея перехода вследствие больших катаклизмов к мировому правительству, это не выдумки конспирологов, это было сказано давным-давно. Это говорил еще известный человек Герберт Уэллс в начале века 20-го. Он говорил об этом. А Жак Аттали, один из идеологов глобализма, он сказал такую вещь, что мы благодарим Маркса, он дал нам идею мирового правительства. Только реализована она будет не пролетариатом, а крупной буржуазией. И вот в этом, собственно, суть всего. Есть некий мир, управляемый из единого центра, и в роли этого центра будет даже не государство, даже не Соединенные Штаты, даже не Китай, не Россия, никто. Это будут транснациональные компании. Была такая в истории известная Остинская компания, у которой были своя армия, свой флот, свои предприятия. Все, она вела свою политику абсолютно независимо от Британии. То есть все на выгоду. И вот именно это пытаются сделать. При этом тот же Жак Атали 12 лет назад выпустил интересную книжку такая. Ее сейчас перевели на русский язык, она вышла. «Краткая история будущего» называется. Так вот, там указано несколько этапов перехода вот к этому самому мировому правительству. Наверное, это будет интересно нашим слушателям узнать. Значит, номер один. Америка утратит роль мирового лидера. В США начнутся внутренние конфликты. Это написано 12 лет назад. И 26 декабря вот 2020 года Атали сказал, первый этап пройден. Далее, этап второй. После того, как Америка потеряет лидерские позиции, надо не допустить, чтобы эти лидерские позиции в мире заняла какая-то другая страна. В частности, 12 лет назад Атали приводил Китай и Евросоюз. Нельзя их туда допускать. Ну, теперь мог бы, наверное, добавить еще и Россию, потому что 12 лет назад Россию никто всерьез еще не рассматривал как возможного, так сказать. Субъект, да, именно как объект ее осматривали, а как субъект еще пока нет. Третий этап. Транснациональные компании будут все больше подменять государство. То есть подменяют государство, создают так называемые экосистемы, где внутри этой системы человек может получить весь комплекс услуг, от банковских до вызова такси, там, заказа ресторанного столика и так далее. У нас сейчас это, как вы знаете, тоже реализуется. Вот Сбербанк у нас очень этим делом занимается активно, господин Греф. И, наконец, последний, четвертый этап – это большая война или катастрофа, в результате которой люди будут окончательно утратить веру в государство, поймут, что государство не нужно, и скажут, вот придите кто угодно, владейте нами, только накормите и прекратите это безобразие. Вот вам переход к мировому правительству. И вот это было сделано. Только что вместо вот этой вот большой войны, которую планировали, хотя война, возможно, еще будет. Не случайно, скажем, вот сейчас идет нагнетание обстановки вокруг Китая, на Дальнем Востоке идет нагнетание обстановки, в Закавказье Турция резко активизировалась, на западе наших границ Украина. То есть эти ребята не будут воевать сами.
Ну, это, может быть, речь идет о цепи локальных конфликтах, не нужен огромная хаос. Война, там, как Вторая или Первая мировая, а вот именно война иного типа.
Про это уже можно забыть. Причем не только войну между государствами, но и про войну между военными блоками можно забыть. Идет война цивилизаций. И вот западная цивилизация, она должна вот сейчас выродиться в то, что я вот в своей книжке 2004 года назвал современным рабовладельческим поместьем, где будут очень узкий круг хозяев, и все остальные будут, ну, как Ковальчук, по-моему, сказал, глава вот этого Курчатовского института, человек служебный. Если кто-то помнит советский фильм «Мертвый сезон», там человек-сапожник, человек-пекарь. То есть узкоспециализированный такой функционал, которого в голове вообще ничего нет.
То есть новому миру не нужен ни малый, ни средний бизнес, и мы видим сегодня, что поддержки этому малому и среднему бизнесу нет, и идея Ленина «Гомака» это называлось, 20-х годов 20 века, государственно-монополистический капитализм, она реализуется и в других странах, и самое главное в России, где возникло много корпораций, но малый бизнес никого не интересует, судьба вот этих людей не важна, не так ли?
Еще один очень важный момент. Да, существование среднего класса и вообще всех, кто может как-то сам себя прокормить, не получая пособия от этих вот транснационалов, это не предусматривается.
И быть независимым. И,
человек не может быть независимым. Человек должен всецело зависеть от. Должны быть исчезнуть наличные деньги. Должны быть только цифровые деньги. Потому что любую карточку, вы знаете, нажатием кнопки можно отключить просто. Человека выкинуть из жизни. Должны быть цифровые удостоверения личности, которого тоже человека можно нажать, и его как бы нет. Его может забрать любой полицейский. Там много чего может быть. Но самое главное – это технология. Почему книга называется «Шваба COVID-19»? Потому что, я не знаю, это рукотворный ковид или это случайный ковид. Хотя, в общем-то, наводит на мысль то, что американцы в 2019 году проводили учения по действию вооруженных сил в условиях тотальной пандемии, которая пришла из Китая. Это был 2019 год, никакого коронавируса еще в помине не было. Вот, стало быть, кто-то что-то про что-то знал.
Ну, делались прогнозы и банкирами, делался прогноз и Биллом Гейтсом, так что все это наводит на размышление, да, что-то
извините,
не случается.
Извините, я вам скажу еще более старую информацию. 1979 год. Жак Атали, тот самый, выступает, это 40 лет назад с лишним. Он выступает по французскому телевидению и говорит следующее. Он говорит, что мир ждет диктатура здоровья, то есть при которой каждый человек добровольно захочет соответствовать установленным нормам. То есть придет некая страшная болячка. Человек ведь какой? У нас утрата христианского духа, культура европейской, привела к тому, что человек главной ценностью считает свою личную жизнь, физическое бытие. И если ему внушили, что человек – это самое главное в этом мире, жизнь, вот физическая жизнь, прожить, потом этой жизни возникает какая-то смертельная якобы угроза, и потом ему говорят, чтобы не было угрозы, надень маску, сиди дома, сдай свои персональные данные, позволь собой управлять. То есть, понимаете, вот как это дело будет реализовываться. И, к сожалению, в России тоже.
То есть это такой пробник своего рода, да? Вот то, что мы видели последний год, вот эта вот пандемия как бы смертельно опасная, сравнимая с чумой, холерой там средневековыми.
Ужас,
вот
ужас,
это
ужас.
Вот некий был вброс сделан.
Это была тренировка. Это было, как термин такой, социальное воспитание. То есть людей как бы воспитывали, готовили к будущему.
Ну, я хотел бы, чтобы Игорь Кимаковский к нашему разговору, бурному обсуждению присоединился. Что вы думаете вот по поводу книги и по поводу того, что мы пережили вот в течение последнего года где-то примерно?
Ну, на самом деле, общественно-государственной безопасностью я тоже занимался давно, еще до событий, далеко до событий на Донбассе. И мы об этом очень давно говорили, что в мире идут борьба консервативных и космополитических кланов. И то, что мы сегодня наблюдаем в Америке, это как раз победа космополитов, транснационалов над людьми консервативных взглядов, которые бы жили бы в определенных границах, строили бы свои государства, занимались бы своей экономикой и так далее. Вот эта репетиция, я согласен, что и в России эта репетиция прошла, и мое мнение, что в рамках вот этой глобальной концепции, которая озвучена была в том числе и на Давосском форуме, мы пока еще не совсем туда вписываемся, и, по крайней мере, у меня есть еще надежда, что нас русская культура еще от этого может спасти. Я несколько таких своих наблюдений сделал за это время, и хочу сказать, что даже в стране русская культура, и нашлись люди, которые весной прошлого года предотвратили даже, можно сказать, в какой-то степени государственный переворот. Почему? Потому что нас всех хотели закрыть по домам, нас всех хотели надеть маски, хотели создать очень серьезное социальное напряжение в обществе и к лету вывести уже людей на улицы. Этого не получилось, и вот вы заметьте, может, меня кто-то поправит, но я ни разу не видел нашего президента в маске на экране. Эта картинка, то есть для меня, то есть, ну, как бы формирование определенных образов является тоже как бы некой первоосновой.
Неким посылом.
Да, неким посылом. Это говорит о том, что а, он понимает, что творится, и б, хотя бы сам старается каким-то образом этому противостоять. Почему он не может? А потому что, скажем так, та либеральная модель, которая была сформирована в нашем государстве, она была сформирована до него еще ельцинской командой и под аплодисменты наших западных партнеров. О том, о чем говорил Владимир Евгеньевич, что по большому счету нас никто не считал, особенно в 90-е годы, то есть к нам серьезно не относились. И вот это заявление последнее, которое вот на Давосском форуме сделал наш президент, то, что я слышу в патриотических кругах, ну, скажем так, у нас еще есть шанс, что наша цивилизация с нашими цивилизационными принципами православия, русскости, своих традиций, что мы все-таки, скажем так, выстоим в этом океане и можем предложить миру, как говорят мои друзья-патриоты, в том числе и ученые, и военные, что Россия – это территория и цивилизация некой справедливости, и что мы можем миру предъявить некую новую идею.
Ну, насчет идеи чуть позже. Я хотел бы все-таки о таких практических моментах поговорить. В планы глобалистов входят уничтожение национальных государств, уничтожение традиционной семьи, религии, культуры, удар по образованию. То, что мы наблюдаем в России, на самом деле. Ну, вот три славянских страны, где предпринимались попытки цветных революций. Я имею в виду Украина, Белоруссия и Россия. На Украине цветная революция, к сожалению, большому, удалась. В Белоруссии все попытки все-таки встретили жесткое сопротивление власти. Пока что там не получается у них. В России попытки также предпринимались и предпринимались неоднократно, по сути дела, последние 10 лет. Ну вот, я назову то, что происходит сегодня, проект «Навальный». Не вдаваясь в детали, потому что это нас увело бы в сторону, но, тем не менее, это спичка в спичном коробке. Вот есть спичный коробок, берется некая спичка, зажигается, от этой спички пытается поджечь сток сена. Сток сена сухой, моментально воспламеняется, от него загорается еще 100 стогов, и страна пошла полыхать в огне революции, гражданской войны, нестроений, гибели людей и так далее. Какая это будет спичка, не столь принципиально. Будет это проект Навальный или там проект Иванов-Петров-Сидоров, абсолютно не принципиально. Все главное начать, как Горбачев Михаил Сергеевич говорил. А там дальше уже все забудут, с чего все началось, кто прав, кто виноват. Главное – запустить процесс, как такой ядерный процесс революции, потому что начинается деление ядер урана, уже его остановить невозможно в принципе. Почему удалось на Украине, Игорь? Почему пока не получается в двух других странах? И что необходимо для того, чтобы этому процессу разрушительному, сатанинскому процессу, я бы так сказал, эффективно противостоять? Вот вы же много думали об этом. Что необходимо на самом деле? Потому что попытки будут предприниматься и дальше. Мы в этом даже можем не сомневаться.
Я хочу сказать следующее. Если брать Украину и сделать такую ретроспективу после развала Советского Союза. Ведь Украину к этому готовили очень долго. На Украине до вот этого последнего Майдана было 12 Майданов. Это не считая вот этого Майдана, когда Ющенко победил.
Ну, с убийством журналиста Гангадзе, по-моему, фамилия, да?
Много. И до этого были. Там были Майданы и шахтерские, и налоговые Майданы. Оранжевая революция, которая первая привела к тому, что на Украине была зачистка постсоветских кадров. Это первая зачистка при Ющенко была.
То есть повод самый разный. То есть спичку из коробка вытаскивали, не глядя, что называется.
Почему Украина? Ну, во-первых, потому что достаточно большая диаспора украинцев живет за рубежом. Это Канада, США. Это первый момент воздействия. Второе, вот это украинское хатоскрайничество и агрессивное галичанское меньшинство. Я даже свою маленькую историю вам расскажу. В 7 лет, когда мы поехали с семьей на Западную Украину, у меня отец сам Западной Украины, и меня на Восточной Украине называли маленьким бандеренком. А мой дядя, мамин брат, взял в себе жены, девушку из Тернопольской области. Вот мы туда поехали, и я спел песню, как сейчас помню, «Миллион-миллион алых роз» на русском языке. И только вышел из шалаша, я тут же был сразу избит молодыми ребятами моего возраста за то, что я спел песню на русском языке. То есть на самом деле там закладывались эти моменты еще западными спецслужбами, еще закладывались после того, как мы вроде бы победили вот эти отряды УПА после Великой Отечественной войны.
То есть пропаганда велась, так сказать, в скрытых формах зачастую.
Пропаганда велась постоянно. И что я хочу сказать, что на постсоветском пространстве на Украине был самый катастрофический уровень падения образования и культуры. Вот это тоже надо отметить. Такого не было ни в Белоруссии, такого не было ни у нас. Почему? Я в составе делегации Российской Федерации часто бывал на Украине в 2000-е годы, особенно там вот в период с 2003 по 2008 год. И я тогда уже наблюдал вот этот развал образования и говорил: ребята, нам надо все вкладывать в украинскую молодежь. Если мы этого не будем делать, мы Украину в какой-то момент потеряем. После этого меня перестали брать в делегации. В конечном итоге мы получили и не только потери Украины, мы получили еще в нашем русскоязычном пространстве, мы получили еще гражданскую войну.
Горячую точку рядом.
Да, горячую точку. И еще неизвестно, во что это еще обернется. Пока такого у нас, ну, по крайней мере, вот Белоруссия показала, что пока такого у нас быть не может.
Да, я повторяю свой вопрос. Вот все-таки там рвануло, там получилось. А в двух других республиках пока, слава богу, не получилось. Но наши оппоненты будут все усилия сейчас прикладывать, отрабатывать деньги глобалистов по полной программе.
Давайте не будем забывать, что тот же Янукович, который потерял власть в 2014 году, он был самый типичный, как бы сказать, многовекторник, который пытался сидеть на двух стульях. И чтобы как-то не задеть Запад, он разрешал существование самого обширного диапазона так называемых некоммерческих организаций. Некоммерческие организации, кто-то думает, что это, может, не знаю, их там 10, 20, 30, их сотни, многие сотни. Вы знаете, что все майданные, например, сотни, практически все, которые приехали из западных областей, они готовились при униатских приходах. Вы знаете, что раскольники церковные, православие, филаретовцы тоже в этом активно участвовали. Участвовали активнейшим образом все протестантские образования. И все они со своими пасторами вышли на Майдан. Вышли организованно, вышли вместе, вышли подготовленные. Вы понимаете? То есть наличие множества этих организаций, они могут заниматься любыми вещами. Не знаю, там, вышиванием крестиком, водными видами туризма и так далее, и так далее, и так далее. Но когда надо, они, поскольку они питаются из одной кассы, они выйдут туда, куда нужно, будут выступать за то, за что нужно. Вот в этом плане, конечно, в Белоруссии, там, конечно, батька Лукашенко изрядно завинтил, так сказать, все эти организации. В России, конечно, с этим посвободнее, но и в России таких много. Я бы не советовал расслабляться. Таких организаций полно. И более того, еще один важный момент.
Причем финансирование, я вклинюсь все-таки своим пятачком, финансирование проверить весьма сложно. Вот сейчас вот все претензии к этому фонду.
Навальновскому.
А как его проконтролировать? Там наверняка в уставе записано, что мы занимаемся изучением коррупции, борьбой с коррупцией. В уставе прописано, что руководство фонда вправе само распоряжаться благотворительными вот этими деньгами. Ребят, а вы ничего не сможете, ни один суд не осудит за такие дела, если это официальный документ, государственные органы утвердили, пожалуйста, это частные лица перевели или какие-то другие организации. Ты не можешь проконтролировать эти проводки, и ты не можешь ничего не сделать, потому что деятельность организации соответствует ее уставу. Простите, вот так.
Вы знаете, мне кажется, я скажу свое личное мнение, прошу именно таким его оценивать, что в 2012 году была совершена стратегическая ошибка. После известных протестов на Болотной площади было очень здорово зачищено все общественно-политическое поле. То есть, ну, немножко испугались, скажем так, что может вылиться в нехорошие последствия. Но зачистке подверглись те, кто имел легальное финансирование отсюда, то есть в основном патриотические организации. В основном организации нейтральные.
Получается, лес рубят, щепки летят, да?
Так вот в том-то и дело, что порубили тот лес, который как раз рос в правильном направлении. А те-то организации, они как из-за границы через гранты или через свой бизнес получали по двухходовке свои деньги, так они их и получают, и доселе получают, и прекрасно себя чувствуют.
Игорь, сколько стоит революция, и как действительно вот проконтролировать эти все проводки? Ведь за руку-то ведь схватить нереально, да?
Первое, что я скажу, что, в принципе, украинскому Майдану и победе вот этой революции предшествовал в том числе и раскол православия. Это надо отметить очень четко, и мы должны это все здесь осознавать в России, где православие было, ну, скажем так, цементирующей идеологией, можно сказать, строительства вот этого нашего большого государства мощного. По поводу финансирования и того, почему это начало приживаться у нас, и что показали вот эти протесты 23 и 31 января. Я на них был и, к сожалению, видел, как наши дети выходили, невнятно что-то говорили, в том числе и молодежь, и даже люди среднего возраста говорили очень невнятные вещи. Это первый момент, который мне бросился, когда я вернулся в Россию после 4,5 лет плена. Это тоже определенной степени падение культуры и сдвиг нашего общества в сторону потребительского общества, в котором все покупается и продается.
То есть часть вот этих вот молодых людей вышла, получив какие-то финансовые перечисления, да?
И, что
это
интересно,
можно так уверенно утверждать?
Я могу это уверенно утверждать, потому что на кошельки Навального приходили деньги, притом, по крайней мере, четко зафиксировано даже не на нами, а расследование одного американского блогера нашего русского происхождения, который четко отследил, что перед акциями 31 января на биткоин-кошелек фонда Навального поступило энное количество биткоинов, которое при переводе на доллары составляло более 2 миллионов долларов. И здесь вот мы же, когда готовились к передаче, разговаривали, когда в колах, мы же говорили о том, что у Навального была создана целая структура. И эта структура вот таким вот образом, неофициальными потоками денег...
В разных городах.
В разных городах, да, в разных городах и весях России управляется. И вот это вот особенно протесты 23 января это четко показали. Когда они вывели на улиц, в том числе и молодежь, которую вот я задавал вопросы, а они ответить на вопросы, зачем...
Мотивация. Они за Навального пошли, или все побежали, и я побежал?
Да, ну, это первое. И второй момент, что им внушали, что необходимо за Навального вступиться сейчас, так как он якобы режимом притесняется, и вот его садят только за то, что он обличает якобы режим, да, якобы несправедливость. И никто не сказал, что Навального, по большому счету, вот в этом суде осудили конкретно за конкретные уголовные преступления. Но я бы хотел сказать, что это был первый звоночек, и я об этом говорил уже весь прошлый год, что в рамках этого политического сезона 2021 года, я весь прошлый год об этом говорил и на телеканалах, и писал об этом, что в этом политическом сезоне нас ждет очень большое количество провокаций, нас будут давить с разных сторон, бить по идеологии, бить материально, пробовать создавать различные кризисы. Почему? Потому что, ну, это мое мнение, и оно совпадает с мнением большого количества людей. У нас все время беспорядок. Порядке, если вот назовете, помните, Болотную даже, 2011 год, это все время думская кампания, думский политический сезон. На каком-то сакральном, непонятном для нас уровне во время президентской кампании, там мы можем критически говорить о президенте и так далее, но тем не менее к нему вот есть какое-то вот народное доверие, оно к нему присутствует, а вот к Думе почему-то нет. И вот в это время психологически нас почему-то и давят. И я вот я боюсь, что...
То есть под соусом выборной кампании готовят цветную революцию, раскачивают лодку, да?
И я думаю, да. И на чем они начали работать. При общем падении культурами в образовательном уровне можно очень хорошо играть на эмоциях. Это четко было видно на Украине. Когда четко так на эмоциях прошел Майдан, точно так же на эмоциях выбрали Зеленского, чисто на эмоциях. Не было никакого прагматического. То есть это я видел все своими глазами. И сейчас будут пробовать давить же точно так же. Вот посмотрите, последнее расследование Навального. Да? То есть бьет по эмоциям. Есть там правда, нет там правды. Бьют конкретно по эмоциям людей. И я думаю, что мы станем свидетелями летом, осенью этого года, свидетелями большого количества различных фейков, которые будут заводить наше общество и будет делаться все для того, чтобы люди вышли на улицы.
Владимир Евгеньевич, в свое время, 100 лет назад, 17-й год, Питер, хлеба полно, стоят, так сказать, погаузы. Вигжель, участвующий в заговоре профсоюз железнодорожников, загнал вагоны с хлебом на склады, хлеба полно, все газеты пишут, в Питере нет хлеба, выстраиваются огромные хлебные очереди. Как поэт Агнцев позже напишет, краюшка хлеба погрозила Александрийскому столпу. Рухнул проклятый императорский режим, царь Николашка, побежали проверять, есть ли связь между царским селом и Берлином. Царица, дескать, передавала секретную информацию о наступлении нашей армии прямо в Берлин. У нее же немецкая кровь, значит, она немецкая шпионка. Была даже создана комиссия первым созывом Временного правительства. Ничего не нашли абсолютно, никакого предательства не было. Искали, тщательно допрашивали, там сотни людей были допрошены. Потом это все издали. Ничего не было. Но, тем не менее, клевета и ловко организованная антигосударственная пиар-компания возымела свой эффект. Сравните то, что было тогда, и то, что сегодня.
Да я, вы знаете, я уже давно говорю и пишу, в ряде статей писал, что сейчас ситуация все больше приближается именно к февралю 2017 года. Дело в том, что ведь, как вы совершенно справедливо сказали, был спровоцирован кризис совершенно далекий от политики. Ведь когда эти женщины, жены рабочих, кстати, которые работали на оборонных заводах, имели бронь от фронта и получали очень неплохую зарплату.
И которая могла семье из 9 человек прожить.
Да, они очень неплохо получали. Их не брали на фронт, что заметьте. Они вышли протестовать против того, что не завезли сегодня конкретно в город, не завезли хлеба. То есть это было сделано как? Это было сделано игра на эмоциях, поскольку у нас, извините, одна из главных ценностей – это справедливость. Вот это несправедливость. Они видели, что поскольку нам не завезли хлеба, но рядом, вот там вот в ресторанах гуляют и черной икрой, извините, ужираются люди, подрядчики военные и так далее, которых дети не на фронте, которые здесь, которые ни в чем не нуждаются. Вот что их вывело туда.
Так а вот уж потом сегодня, появились так сегодня то же самое происходит.
Революционеры с листовками
есть дворец,
появились.
Там, а у олигарха Ротенберга есть дворец, а у меня его нет. И это меня дико бесит, и я готов выйти там с дреколем.
А я вот с вами не согласен, понимаете? Вот этот вот уже в зубах завязший дворец. Ведь, по сути, огромное большинство людей, как мне кажется, которые выходили 23-го и 31-го, они выходили не за Навального. Они выходили, потому что, тем более, что там молодежи было много. А молодежь, они немножко идеалисты всегда. Они верят в добро. Они очень резко реагируют на несправедливость. И их возмущало не то, что это дворец Путина или Ротенберга, или там, не знаю, Вани Пупкина. Это не важно. Важно, что в России, где до почти 18-20 миллионов людей за чертой бедности живут, кто-то строит дворец за 100 миллиардов. Вот об этом надо подумать, потому что и на Украине, извините меня, одной из составляющих вот этого результата было то, что те, кто власть имущие, олигархи и прочее, они очень, так сказать, были замкнуты на себя. Вот об этом надо думать, не надо давать поводов, потому что Навальный, это вот у меня такое восприятие к нему, это вирус. Вирус, когда проникает в здоровый организм, он погибнет.
Ну и убьет организм.
Не обязательно. И он может попасть на иммунитет, и его там сожрут.
Я сказал бы вот буквально коротко пример Украины. Вот смотрите, там боролись против всего плохого за все хорошее.
Как и у нас.
Да, про каких-то постоянно эфемерные 3 миллиарда Януковича и так далее, и так далее, и так далее. Когда уходил Порошенко, мне конкретно сказал один из сотрудников СБУ, которые везли нас на президентский обмен 2019 года, сказал, что только кэша у Пети Порошенко было 8 миллиардов. То есть это практически в 3 раза больше. То есть,
налички.
Да, налички. Главное, нам не наступить на такие же грабли, как на Украине. Когда мы вроде бы облегчаем одно, потом к власти приходят Навальнята или ему подобные, начинают борьбу с коррупцией, расставляют на ключевые места своих людей, и как Леша Навальный вместе со своим братом Олегом начинают воровать по своим схемам деньги и строить свои же дворцы. Вот поэтому мы должны сейчас в большей степени...
Процесс замены шила на мыло.
Шила на мыло, да. И вот мы, во-первых, не должны наступить на эти грабли и сегодня сделать все, чтобы наша молодежь сидела за партами, чтобы возрождалась наша культура и наше образование. Вот хорошее традиционное русское образование, советское русское образование, которое бы позволило нам создать такой фундамент, который бы ни швабы, ни кто-то другой, ни Атали, не смогли разрушить. А тенденции, к сожалению, вот я наблюдаю по тем фейкам, которые сейчас уже начинают вбрасываться после прихода новой администрации в Америке, то есть тенденции пока очень плохие.
Тенденции плохие — не то слово. Дело в том, что эти тенденции будут подогреваться. Причем, что интересно, я еще раз напомню, вынужден напомнить еще раз, что на сей раз надо четко понимать, кто кому противостоит. Мы не противостоим Америке, мы даже не противостоим коллективному Западу. Мы противостоим глобалистам, которые, в принципе, играют против всего человечества и против своих стран в том числе. Вот заметьте, один из приемов – диктатура меньшинств. Ведь, казалось бы, демократия – это власть граждан, то есть власть большинства. Большинство устанавливает правила для всех. Но что мы видели по президентской кампании в США? Диктатура меньшинств, расовых меньшинств, сексуальных меньшинств и разных прочих меньшинств. Один из первых указов Байдена после прихода к власти – трансгендерам разрешили служить в армии.
Тем более они более активны, эти меньшинства.
Вот, вы понимаете, они более активны.
И сплоченные.
Они не то, что не дело вот в чем. Они еще и пытаются диктовать большинству. Это такой вот комплекс неполноценности. Я вот вчера был меньшинство, но я вот сейчас всех построю. И вот у нас будут идти точно тем же порядком.
Скажите, вот движущая сила переворота 100 лет назад, который происходил в России, это были солдаты, люди с винтовками, запасные, которые сидели в Питере и не хотели попасть на фронт, совершенно не было такого желания, их легко было распропагандировать.
И Балтийский флот, который всю войну сидел в Финском заливе и не выходил.
Да, вот эти вот люди там без козырках и тельняшках, которые воевать тоже не хотели. Ну и плюс между ними бегали немецкие агенты, склоняя людей к выступлению. Ну вот сегодня мы увидели большое количество молодежи. Получается, что молодежь, люди от 15 до 25, выступили движущей силой. Молодежь более подвижна, она более доверчивая, у молодежи меньше жизненного опыта, она легко подпадает под влияние пропаганды и контрпропаганды. Вот что делать сегодня с молодежью? Как правильно выстроить молодежную политику? Как работать качественно в интернете, потому что интернет, СМИ, которые там возникли, вот эти вот телеграм-каналы и прочее, все это оказалось вне зоны внимания властных структур и захвачено, по сути дела, нашими оппонентами. Что сегодня необходимо, на ваш взгляд, предпринять, чтобы изменить ситуацию кардинально? Потому что только полицейскими мерами, извините, такие проблемы не решаются и не были решены ни в одной стране мира. К сожалению, это так. Вот я хотел, чтобы меня услышали.
Ну, я на эту тему лет 10 писал во все инстанции разные, что делать с молодежной политикой, потому что это моя больная, так сказать, тема. У меня 2 детей и 5 внуков, поэтому меня это непосредственно касается.
И у вас малая гражданская война в семье.
Немножко есть, да, немножко есть. По крайней мере, политические симпатии очень здорово расходятся. Но суть-то не в этом. Вот заметьте, у нас те, кто занимается молодежной политикой, они напоминают мне генералов, которые всегда готовятся к прошлой войне. Вот они пытаются все... Знаете, вот Черноморгин, по-моему, сказал, какую партию не делай, получится КПСС. Вот они, что бы они ни делали, получается комсомол или что-то похожее. Или пионерская организация. Они все пытаются повторить то, что уже у кого-то было. Это мышление троечников, которые списывают у соседа. Вот у соседа получилось, почему у меня не получится? Между тем, сейчас эпоха изменилась. Сейчас эпоха трендов, соцсетей и субкультур. Вот я акцентирую это внимание, если кто-то из власти, так сказать, принимающих решения во власти меня слышит, пусть запомнит. Эпоха трендов, соцсетей и субкультур. Почему? Потому что субкультура – это отсутствие вертикали, вертикальной организации, постоянного членства, то, что сейчас молодежи важно, это они так свободу понимают. Это своя тусовка, свой подход к жизни, свои сайты, свои соцсети, своя атрибутика, символика и все остальное. Вот что надо строить. Надо строить молодежным субкультурам, можно противопоставить только другую молодежную субкультуру, а не комсомол, не молодую гвардию Единой России, не что-то еще. Это нельзя противопоставить субкультуре. Но для этого что делается? Как делается? Технология такова. Я вообще технарь по первому образованию. Смотрите, задается некий тренд популярный. Их может быть несколько. Патриотический тренд, спортивный тренд и так далее. Неважно. Под него через соцсети вербуются сочувствующие. Далее организуется нечто общее, общие какие-то мероприятия, общие, так сказать, встречи, общения, чтобы эта категория свои-чужие сформировалась. Это свои, это наши, мы одинаковые. Ну, как вот спортивные болельщики. Он надел майку «Спартак», и тот, да, майку «Спартак», они уже почти братья двоюродные, да? Теперь в соцсетях своя тусовка, свое общение, формирование мифологии своей, вот своих, так сказать, мифов. Вот мы за это, мы против этого. И, наконец, формирование полноценной субкультуры. Только так можно бороться и с АУЕ, и с навальновскими революционерами, потому что это же что? Это самореализация молодежи. Дайте молодежи самореализоваться в другом, в чем-то. И они не пойдут ломать, потому что молодежь любит простые решения. Этим пользуется очень Навальный. Простое решение. В 17-м году тоже сказали, что, ребят, почему хлеба нет? Потому что Николай II у власти. Уберите царя, и все будет.
То есть причинно-следственные связи, очень по сути дела, были
один в один с февралем 17-го. Давайте уберем Путина, и будем все здорово. Завтра поутру.
Не будет здорово.
Конечно, нет, ну только они же так говорят. А у молодежи клиповое мышление. Они смотрят голливудские фильмы. Там все просто. Убили главного злодея, и все наладилось.
А снижение качества образования, по сути дела, погром, культура образования, в какой степени они сыграли свою роль в том, что вот мы увидели...
Артподготовка. Перед любым наступлением идет артподготовка. Это нормально. Господин Фурсенко, главный наш реформатор образования, сказал, что целью образования является не формирование личности, не формирование патриота, творца и так далее, а формирование культурного потребителя. Это сказал министр образования. Что мы ждем?
Это то, о чем я говорил, что я заметил, что общество сдвигается в сторону культуры потребления. То есть уходит от русской культуры. У меня несколько другие рецепты. Я немножко не согласен по субкультурам. Почему? Потому что в Соединенных Штатах Америки на базе спецслужб существуют целые институты, которые формируют молодежные субкультуры. Основная задача этих центров, чтобы отвлекать молодежь от общественно полезного труда, от истории, от культуры, чтобы они, например, часами могли заниматься только одним скейтбордом, выполнить какой-то один маневр. И вот эта субкультура, она затягивает людей, как вы говорите, они друг на друга похожи, они друг друга узнают по татуировкам, по серьгам и так далее. Но в конечном итоге получается, что, например, там 100 человек тратит тысячи часов на совершенно бесполезные вещи. У меня несколько иной подход к этому. Первое, что необходимо сделать. За это время мы выхолостили роль учителя-преподавателя. Почему? Ну, скажем так, за скобками мы вывели учителя в обслуживающий персонал. Как только это сделали, сразу же даже на родительских собраниях было видно, как отношение к учителю, а я преподавал до войны, преподавал в школе, в высшем учебном заведении и на курсах повышения квалификации в правительстве Московской области. И я видел, как вот на моих глазах, ну, раз вы обслуга, значит, к вам надо относиться как к дворнику, официант, как к прачке, да, как к официанту. То есть отношение сразу же изменилось. Это первое. Потому что сегодня мы должны четко осознать, учитель – это тот, который формирует культуру и образы наших детей, образование, образы наших детей. Еще очень важный момент. Второй момент. Мы с Кириллом Вышинским, я об этом в прошлом году говорил, нас не услышали. Но как только вот прошли вот эти акции 23 января и 31-го, сразу же пошли звонки о том, чтобы мы в высших учебных заведениях прочитали курс лекций по цветным революциям. Понимаете, да? То есть это о чем? Мы должны сегодня молодежи говорить об этом. И третий момент. Вы правильно заметили, что необходимо обратить внимание на молодежные субкультуры, но делать это так четко, так филигранно, чтобы мы не потеряли молодежь в чем-то очень бесполезном. То есть мы должны в молодого человека, как в губку, да, напитать чем-то полезным, чтобы его вот этот жир не взял, вот этот жир нашей жизни, чтобы он молодежь не...
Так речь идет о создании новых принципиально субкультур, правильных, а не о использовании старых.
У меня последний вопрос о разрешении разговора про интернет. Поле битвы сегодня интернет. Мы видим, что были использованы самые современные интернет-технологии, пиар-технологии, точнее, и использовались... Естественно, использовалось то средство коммуникации, которое расцвело за последние 20 лет, интернет, и наши оппоненты делают это довольно-таки эффективно. Что надо делать, что предпринимать? Есть инициативы, идущие снизу, есть люди, которые понимают ситуацию, понимают, что нам не нужен русский бунт бессмысленный, беспощадный. Тем не менее, власть не слишком это пока понимает, к сожалению.
Ну, насколько я понимаю, речь идет не только о том, чтобы, скажем, там, плохому интернету противопоставить хороший интернет. Я в свое время, в начале нулевых, читал очень интересную книжку двух шведов. Называлась она «Нетократия». Они описывают мир будущего с точки зрения управления обществом через интернет. То есть изначально интернет делается как якобы территория свободы, остальные источники информации – книги, телевидение, радио – все это забывается. Молодежь вся там. Так, как территория общения, после чего этой территорией очень просто легко управлять тому, кто организует контент. Вот кто контентом рулит, тот там вроде как, вот, знаете, как тот ослик с морковкой перед носом, он же сам идет на живодерню. Его же не ведут, его не пинают, там, не тянут, не бьют его палкой. Он сам туда добровольно идет. И это было придумано еще с самого начала. Еще в нулевые годы, вы представляете, что... И сейчас это реализуется. Только единственное, те считали, ребята, что это они будут будущими хозяевами мира, те, кто будет контентом рулить. Но за ними же стоят... Мы все взрослые люди понимаем, что тому же Гейтсу никто бы не дал неизвестному инженеру $200 миллионов на интернет, если бы это не было кому-то нужно.
Я здесь тоже хотел бы сказать несколько слов по интернету. Вот действительно, формирование клипового мышления, оно произошло буквально в последнее время на базе того же Ютуба, а сейчас еще более клиповое мышление делает тот же ТикТок. Мы должны к этому быть готовы. И один вот то, что я не сказал вначале, что мы должны сделать для детей. У нас должен появиться чуть ли не с первого класса предмет информационной культуры. И мы должны ребятам формировать сразу изначально правильный фундамент, на базе которого они могли бы искать правильные вещи в интернете. Потому что действительно, интернет сейчас не запретишь. Надо только научить, это вот как ходить по лесу. То есть мы учимся определенным правилам. Точно так же надо учить наших детей, нашу молодежь. Ну и, естественно, какие-то вещи отфильтровывать. Вот, например, как тот же Китай поддерживает свою культуру. Они просто берут, отфильтровывают. Если им что-то не нравится американское, они видят, как это подействовало, например, в том же Гонконге, они просто начали создавать свое программное обеспечение. Мы, к сожалению, пока, вот я смотрю там, потому что в московских школах творится там все, у нас везде поголовно идет внедрение майкрософтовского продукта. Это о чем говорит? О том, что они знают наши мысли, они знают, о чем печатают наши дети, о чем печатаются наши научные статьи и так далее.
Ну, если офицеры спецслужб WhatsApp используют...
Это называется закладка, которая в любом программном обеспечении.
Да, да. Сейчас, например, уже четко понятно, что Facebook уже объявил о том, что полностью сканируются наши разговоры в WhatsApp, то есть переписка. И на основании этого у нас уже в Фейсбуке будет формироваться контекстная реклама. То есть мы поговорили о сапогах, нам тут же Фейсбук будет предлагать показывать сапоги. Мы поговорили о машинах, нам тут же будет предлагаться уже машина. То есть только по нашим разговорам в эти. Поэтому мы сейчас, если мы хотим сохранить свой суверенитет, мы должны сформировать свои цивилизационные принципы, вот, на которых будет базироваться наше государство, и под это строить свои информационные системы. У нас для этого есть и мозги. У нас для этого есть все.
Да, и нужно иметь свои программы, иметь свое железо и, в общем, работать на то, чтобы Россия из состояния полуколонии, которая она, к сожалению, остается, стала все-таки метрополией, что было хоть сопливое, но все свое. Только в этом случае у нас не будет никаких цветных революций, не будет влияния сторонних враждебных России и русскому миру сил. Без этого страна, к сожалению, столкнется с огромным количеством проблем. И просьба, конечно, всех включать сознание, читать правильные книги, обращаться к Святому Евангелию, понимать, что нас пытаются вернуть в пучину бед, в смуту, в русский бунт. Нам это не надо. Спасибо всем и до новых встреч в эфире. Напоминаю, что в студии Благовещения были сегодня Игорь Кимаковский и Владимир Хомяков. Надеюсь, что наши слова упали на благодатную почву.
Спасибо.
Всего доброго всем.